Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Как обычно, я экономлю вам время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба и пересказываю сетевые дискуссии прошедших дней. В этом выпуске речь пойдет о проверке Навального на экстремизм, новом назначении Чубайса и смерти девушки в прямом эфире в стриме блогера Reflay. Алексею Навальному угрожает новое уголовное дело. Слова политика проверяют на экстремизм. Речь идет об апрельской программе «Разворот» на радио «Эхо Москвы». По мнению следствия, Навальный призвал к эфире к свержению действующей власти. Надо сказать, что ведущий программы Максим Курников уже тогда сразу понял, что в словах Навального могут усмотреть такой призыв, и подсказал ему, что тут надо бы сделать оговорку. Но Алексей не стал пользоваться подсказкой ведущего и продолжил свою мысль.
Знаете ли, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными там 60 миллионов человек, такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно, даже насильственным образом.
Вы не призываете, вы просто рассуждаете.
Нет, слушайте, если они сейчас говорят о том, что, вы знаете, ну вот Навальный приобретет себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому черт с ним, пусть они сидят голодные, но тогда такую власть вообще, она заслуживает самого худшего обращения просто.
Те, кто поддерживает Навального, в этих его словах ничего криминального не видят. Кира Ярмыш.
Классно же звучит. Российские власти начали проверку Навального на экстремизм за его требование обеспечить россиян материальной поддержкой во время пандемии. Кажется, абсурд. Нет, настоящая новость.
Сталин ГУЛАГ.
Призывать материально помочь всем гражданам в сложное кризисное время – это экстремизм. Раздать миллиарды своим друзьям – это патриотизм. Не перепутайте.
Николай Ляскин.
Власти, конечно, молодцы. Вовремя всем напомнили, что Алексей Навальный требовал финансовой поддержки для людей во время кризиса. Сейчас эти требования еще актуальнее. И если за эти требования будет заведено дело, то даже самые отпетые фанаты Путина встанут на сторону Алексея.
Евгений Ройзман на своем YouTube-канале тоже поддержал Навального и предположил, что в его словах ищет экстремизм только для того, чтобы не дать ему вернуться в Россию.
Я посмотрел этот эфир, совершенно разумные слова, совершенно разумные предложения. И, насколько мы помним, предложение Навального на тот момент там по соцопросам поддержало 85% населения, когда он говорил, что людям надо давать деньги, чтобы как-то скомпенсировать их вынужденное сидение на карантине. Что государство, оно для того и нужно, чтобы на себя брать часть рисков и часть нагрузки. А иначе зачем оно вообще нужно? И поэтому я считаю, что Навальный абсолютно прав. И единственная причина в том, что в его словах пытаются найти экстремизм, они пытаются остановить его возвращение, но, насколько я знаю, Алексей, как только придет в себя, конечно же, он вернется, и у меня в этом никаких сомнений нет. Причем он вернется, несмотря ни на что. Он понимает, чем рискует, он понимает, на что он идет, но вот такая вот его позиция, и эта позиция, безусловно, заслуживает всяческого уважения, ну и, конечно же, поддержки.
Такая версия кажется вполне убедительной и другим комментаторам. Павел Чиков.
После эвакуации Навального из России для властей вопрос, как воспрепятствовать его возвращению, встал ребром. Наверняка товарищи майоры изучали и отматывали все его выступления и дошли до апреля.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в комментарии «Немецкой волне» заявил, что тоже не видит в словах Навального никакой крамолы. Откликнулся и сам Навальный. Подробное разъяснение своей позиции он опубликовал в Фейсбуке и в Инстаграме.
Путин, сидящий в своем бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену родине решил добавить уголовное дело за экстремизм. Откопали эфир на «Эхе Москвы», который был аж 7 месяцев назад, и теперь его проверяют. В эфире я выступал в поддержку нашей компании «Пять шагов для России», требовал, чтобы уже в апреле 2020 года, повторив потом в июне, каждому взрослому выделили по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на ребенка, чтобы отменили тариф ЖКХ на время карантина и поддержали малый бизнес. Сейчас, из декабря 2020-го, очевидно, что это была совершенно правильная программа. Она и сейчас нужна семьям и бизнесу, обедневшим из-за пандемии. Это экстремизм? Ну, возбуждайте дело. Напомню, что по всем соцопросам мою программу «Пять шагов» поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты.
В Твиттере Навальный высказался еще резче.
«Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке, мне плевать на ваши угрозы, мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в бессовестных халуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами».
Эти посты вызвали просто-таки зубовный скрежет у профессиональных недоброжелателей Навального. Алексей Мухин.
Алексей Навальный решил, если уж хамить, то по-крупному, самому Путину. Цель – сделать себя врагом лично президента Российской Федерации и дальше продавать это амплуа за рубежом. По сути, речь идет о том же бизнесе, которым занимается Украина, торгуя своей русофобией в ЕС и США. Становится все более понятным, почему Навальный ведет себя именно так. Возвращаться он и не планировал. Не для того был организован трансфер его тела во избежание суда по иску оскорбленного им ветерана. За свои слова Навальный отвечать не привык, пользуясь госдеповской крышей. Помните его истерику, когда Навальный всего лишь на сутки попал в СИЗО в Кирове? Это слабое место у парнишки. Не любит, не терпит он смотреть на мир из клетки. Но и за свое хамство он отвечать тоже не привык.
Юлия Витязева.
Ой, а я еще когда говорила, что Навальный не вернется, но будет оправдывать свое невозвращение преследованиями со стороны лично Путина. Ну вот, пожалуйста, любуйтесь. Как говорится, что и требовалось доказать.
Тем временем Следственный комитет немного сбил всех с толку, заявив, что никаких проверок он не ведет. Официальный представитель этого органа Светлана Петренко упрекнула СМИ в том, что те распространяют непроверенные сообщения от анонимных источников. Провластные блогеры сразу стали писать, что новость о проверке вбросил сам Навальный. Леся Рябцева.
Навальный – игрок, политик. Ему нужно постоянно напоминать о себе и создавать поводы, чтобы не возвращаться в Россию, а еще точнее, чтобы оправдывать свое нежелание возвращаться на родину.
Но некоторые комментаторы пояснили, что опровержение от Следственного комитета вопросы еще не снимает. Дмитрий Колесев.
Видимо, проверку проводит не СК, а другое ведомство. Пишут про МВД. У ТАСС и Интерфакса ведомство вообще не названо, но фигурировало в других СМИ. Тогда получается, что СК опроверг не государственное агентство, а тех, кто перепечатал новость и додумал ведомство.
Позднее действительно появились сообщения, что высказывание Навального проверяет не Следственный комитет, а Следственное управление ГУВД Москвы, которое относится к МВД. Кирилл Рогов на радиостанции «Эхо Москвы» пытается дать ответ на вопрос, как все это понимать, и предполагает, что главная цель таких сообщений в том, чтобы негатив в адрес Навального не сходил с первых страниц прокремлевских газет и блогов.
Понятно, что есть такой мощный поток новостей про Навального, как бы негативный. Он довольно эффективный, к сожалению, и там видно в вопросах общественного мнения, что много людей купаются в этом потоке нечистоты, которая льется из Кремля в сторону Навального, и, в общем, к нему как-то адаптируются. Даже ко всей риторике про спецслужбы, нет дыма без огня, что-то тут не так, а я вот то, а мне кажется, что это точно не могло быть отравление, но через этот Навальный вообще. Это очень понятно, мы это уже когда-то обсуждали в эфире, что причина этого вот доверия очевидному фейку кремлевскому, про то, что там его, может быть, сами немцы отравили, это самые нелепости. И люди говорят, как тебе, ну, не знаю, в общем, что-то здесь нечисто. То ли он отравил, то ли его отравили, непонятно. Людям не хочется как бы смиряться с мыслью, что российское правительство, российские власти ставят использовать яды против своих противников. Им нужно быть конформными, они продолжают получать зарплаты в хороших местах, в корпорациях хороших, и им удобно думать, что, ну, непонятно, что то ли он отравил, то ли его отравили. Я так и не разобрался. Все.
Все идет к тому, что сбудется предположение, которое высказывает Александр Плющев.
Будет весьма показательно, если по подозрению Навального в экстремизме будет возбуждено уголовное дело, а по факту его отравления нет.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – проверка Навального на экстремизм, жизнь Чубайса после Роснана и смерть в прямом интернет-эфире. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Анатолий Чубайс покинул пост главы Роснана. О его уходе стало известно еще в конце ноября. Для многих это стало сигналом, что из верхов вычищают последних либералов. Дмитрий Колесев.
Увольнение Чубайса можно воспринять как иллюстрацию тренда на снижение влияния либерализма как политического и экономического учения в России. Да, помимо Чубайса еще много фигур либерального толка. Крупнейшая – Греф. Но Чубайс является символом, связывающим путинский режим с либеральной ельцинской эпохой. С его увольнением эта связь, если не рвется, то ослабевает.
Имя человека, которого назначили на место Чубайса, только подкрепило эти рассуждения. Комментирует на своем YouTube-канале Максим Кац.
Показательно еще и то, кто сменил Чубайса во главе Роснана. Сергей Куликов, который посвятил много лет службе в армии, а затем занимался торговлей оружием в промэкспорте, а также работал в Ростехе со служивцем Путина по КГБ Сергеем Чемизовым. Разрешенная площадка деятельности для людей либеральных взглядов в России постепенно сокращается. Даже Роснана теперь будет возглавлять не либерал Чубайс, а силовик.
Новое назначение свидетельствует и об укреплении влияния Чемизова, считает политолог Станислав Белковский.
Главой Роснана вместо Анатолия Чубайса станет Сергей Куликов. Это креатура Сергея Чемизова, главы корпорации «Российские технологии», демонстрирующего свое растущее влияние на президента Путина.
Но намного больше комментаторов интересовало, что же теперь будет с Чубайсом. То, каким образом его отстранили от должности, многие восприняли как свидетельство, что он впал в немилость у власти. В доказательство комментаторы ссылались в том числе на видеосовещание, на котором Путин утвердил Куликова на должность и при этом назвал Роснана чем-то вроде телеги, которую пора растолкать.
Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития, Роснана. Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики. Мне ваш настрой нравится. Мне кажется, что вы дали такую объективную, зрелую оценку. Действительно, для нас было чрезвычайно важно толкнуть эту телегу, толкнуть этот поезд, чтобы он поехал, разогнался, чтобы мы набирались компетенции, продолжали исследования в этой области и умели бы применять эти исследования, что важно.
Чубайс, по мнению многих, олицетворяет собой 90-е со всеми их ошибками, от которых нынешняя власть так активно пытается отмежеваться. Почему эта эпоха ассоциируется именно с ним, рассуждает на Росбалте Сергей Шелин.
В последний раз Анатолий Чубайс участвовал в больших решениях еще в прошлом веке, в 99-м, когда, говорят, не проявил энтузиазма по поводу выдвижения Владимира Путина в ельцинские преемники. С тех пор прошли десятилетия, а образ главного злодея 90-х не тускнеет. Почему в нем видели и видят главную фигуру 90-х? Потому что в те годы он раз за разом публично брал на себя ответственность за решение, принятое не им или, как минимум, не им одним. И еще потому, что он нарочито выпячивал так называемые непопулярные меры и даже не несколько лет кокетничал нелюбовью к себе народа. Только потом это стало на него давить. 90-е Чубайс не сомневался, что находится на правильной стороне истории. А если так, то успех близок, а с ним неизбежно придет и народное признание.
Признание так и не пришло. Вместо этого Чубайс оказался ненавидимым всеми. И тем не менее остался на плаву. Хотя причин для этого, казалось бы, было немного. Рассуждает на телеканале «Дождь» Михаил Фишман.
Чубайс всегда под перекрестным огнем. Для коммунистов он либерал, для либералов он большевик, для демократов он дирижист и так далее. У него нет партии, и для него нет партии. Не случайно он приостанавливает членство в партии Гайдара «Демократический выбор России». Ну, кажется, в начале 95-го года во время Первой войны в Чечне. Зато остается в правительстве. Ему не на что опереться, кроме как на рычаги власти и на ту самую свою знаменитую самоуверенность. Самоуверенность – его политический ресурс с самого начала, с поздней осени 91-го года, когда формировалась первая ельцинское правительство.
Вот и сейчас многие считали, что Чубайса ждет в худшем случае уголовное преследование, а в лучшем – заслуженная пенсия. Ходили даже слухи, что в качестве наказания за плохое управление Роснана его бросят на освоение Арктики. Но вместо этого Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Константин Калачев.
Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Работа мечты. Чубайс все наладит. Не потопляем.
В чем конкретно будет заключаться его новая работа, комментаторы могут только гадать. Многие считают, что это не более чем синекура. Даниил Потлов.
Чубайс всегда занимался невидимыми глазу вещами. Электричество, нано, теперь устойчивое развитие. Карма такая.
Кирилл Шулика.
Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ну, то есть как раз глобальное потепление, изменение климата и прочее. Я реально поражаюсь, повторю, разносторонним интересам Чубайса. И очень приятно будет смотреть, как подгорает у всяких неприятных людей. Особенно порвался шаблон у тех, кто называет Путина борцом с либеральной угрозой. Так вот, именно он и выразил Чубайсу доверие. Правда, госслужащим Чубайс не будет, в штат АП он не войдет. Значит, на него и ограничения для чиновников не будут распространяться.
Сам Чубайс при этом прокомментировал новое назначение в Фейсбуке так.
«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично».
По этому поводу в сети начали шутить, что, видимо, раньше Чубайс занимался делами не настолько важными для страны и довольно скучными для него самого. Многие предполагают, что его новая работа будет заключаться в том, чтобы выводить Россию из-под санкций. Такое предположение высказывает, например, Александр Плющев в стриме с Майклом Наки.
Ну, очень похоже, и многие уже успели высказать предположение, что это контакты с новой администрацией Байдена, что-то там выстраивать, уж не знаю для чего, для того, чтобы там отменить или не вводить новые санкции, чтобы, значит, как-то достроить Северный поток или вообще, в принципе, как-то наладить, я даже понятия не имею, я здесь небольшой специалист, вот, но расчет понятен. Чубайс, воспринимающийся все равно как реформатор, так сказать, интегрированный в мировую элиту, как это принято говорить в определенных кругах, собственно говоря, наверное, еще остался одним из немногих лиц, которые могут представлять Россию, не рискуя подвести ее под новые санкции при этом.
Если это действительно так, вряд ли Чубайса ждет в этом деле большой успех, считают оппозиционные комментаторы. Игорь Эйдман.
Он уже однажды в 90-х работал на этой должности. Тогда его функцией было клянчить кредиты у мировой буржуазии на экстренное латание дырявого российского бюджета. Сейчас задача другая. Путинскую олигархию при новой американской администрации собираются бить. Чубайс должен уговаривать злых американцев, немцев и прочих шведов не обижать российских мегаворов, не вводить против них санкции и тому подобное. Расчет Путина в том, что давнишние связи Чубайса с западной элитой и имидж либерала помогут ее разжалобить.
Андрей Мальгин.
На новой должности Чубайсу придется гнать ту же пургу, которую сейчас гонят Лавров с Небензией. У него просто не будет других вариантов. Например, в УЗХУ что он скажет о новичке? Что скажет в ПАСЕ и ОБСЕ о недавно закрепленном в Конституции неисполнении решений международных организаций? Или, может, он в МОК расскажет о русофобах, приписывающих допинг русским спортсменам? А вдруг у него в международных организациях спросят об аннексии Крыма, о бомбежках Сирии, об их там нетах на Донбассе, о Боинге, о Магнитском, о вмешательстве в чужие выборы, придется ведь что-то ему говорить, этому новоиспеченному представителю президента. Понятно, что прежде всего Путин отправит его на Запад выклянчивать снятие санкций, но ведь их не снимут, не обсудив все вышеперечисленное. Любопытно будет увидеть еще и эту ступень его падения. Коготок увяз, всей птичке пропасть.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Стас Решетников, известный как Рифлей, во время интернет-стрима в Ютьюбе выставил за дверь свою девушку Валентину в одном нижнем белье. К моменту, когда он решил впустить ее обратно, она успела несколько часов провести на морозе. Блогер внес ее тело в квартиру и вызвал скорую, но врачам осталось только констатировать смерть. Все это время, вплоть до приезда полиции, он продолжал вести стрим, в то время как тело девушки лежало рядом с ним на диване. Решетников регулярно вел так называемые трэш-стримы – прямые интернет-эфиры, в которых блогеры за пожертвования зрителей издеваются над людьми. В предыдущих эфирах он брызгал своей девушке в лицо из перцового баллончика, давал ей пощечины и так далее. Многие шокированы не только историей ее гибели, но и тем, что подобные эфиры существуют и собирают немало зрителей. Арина Холина.
Ужас в том, что все это кто-то смотрел. И не только сегодня.
Виктор Граков.
На последних кадрах стрима этот кретин сидит весь в соплях, а на диване лежит тело. Зрители советуют, не бери вину на себя, какой-то запредельный мрак. Что это? Кто те люди, которые тратят свое время на стримы этих дегенератов? Они получаются еще тупее. И главный вопрос, на что именно они смотрят? Что им там интересно? Одни дебилы готовы платить, чтобы посмотреть, как другие бухают. Вот мы приплыли, блин.
Ирина Камаева.
Я вот узнала благодаря этой новости, что эти стримеры — это целый ублюдочный мир. Есть те, кто бьет своих девушек в эфире, есть те, кто бьет матерей. В это невозможно поверить, но это тоже расшаривают. А есть вот те, кто выгоняют беременных подруг раздетыми на мороз. И потом сидят возле, причитают. Но главное, при этом не выключают камеру. Наверное, скоро появится описание какой-то новой патологии «жить и умирать в прямых эфирах». Надеюсь, что также выделят и другой уровень патологии и опишут смотрящих часами вот это вот все.
Комментаторы требуют, чтобы Решетникова и ему подобных покарали по всей строгости закона. Екатерина Винокурова.
Лютая история про то, что выросло запредельно жестокое поколение, которое поклоняется даже не золотому тельцу, а лайкам и кликам, и создало отдельный жанр стримов, где люди платят за то, чтобы смотреть на унижение других людей. Кошмар просто. А главное, вот из чего они выросли? Каких книг не дочитали? Какие фильмы не досмотрели? С какого момента вот это самое с людьми происходит? Я бы, кстати, только приветствовала, если бы силовики вместо ловли подростков за чаты или вместо вызова на допросы ветеранов стрелков Ленинградской битвы занялись бы ловлей реальных мучителей и садистов.
Многие считают, что властям пора заняться регулированием того, что публикуется в соцсетях. Александр Коц.
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально-маргинальной молодежи. Может, Роскомнадзор у нас вместо неудавшейся борьбы с Телеграмом вот этим днищем займется, чтобы по несколько часов такого отка не транслировалось в головы. Только без компанейщины, в которой под топор попадут сразу все стримеры оптом.
Есть и мнение, что такие стримы должны регулироваться не на уровне государства, а на уровне самих сетевых платформ. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что нужно законодательно закрепить возможность прерывать стримы, в которых демонстрируется насилие. Это мнение поддерживает Антон Красовский.
По мне, так такие стримы должны запрещать сами платформы, а не государство. Сами платформы должны слать страйки, банить, причем банить пожизненно таких вот дерьмоблогеров. А вот если платформы этого не делают, тогда государство должно их штрафовать.
Другим идея усилить регулирование в соцсетях кажется дикой. Майкл Наки на своем YouTube-канале указывает, что для профилактики насилия в сети достаточно обычного уголовного кодекса.
Трэш-стримы достаточно такая узкая вещь, но при этом существующая непонятно как. Потому что на них происходит такое, что, вы знаете, часто говорят, типа, а вот что нам делать с трэш-стримами? Да, не надо ничего делать с трэш-стримами. На них есть вещи, которые подпадают под, собственно, уголовный кодекс. Да, там нельзя бить людей, нельзя расплывать им глаза баллончики и все остальное. Просто нужно реагировать на то, что происходит. И мониторить не школьников во ВКонтакте, да, а мониторить вот как раз то, что происходит на открытых публичных площадках. И работать, соответственно, с теми, кто закон нарушает. Для этого не надо блокировать стриминговые платформы или там, не знаю, чтобы Роскомнадзор что-то делал. Просто человек нарушает закон, его за это наказывают. Все.
Посвященные этой истории новостные сюжеты на федеральных каналах тоже собирают немало просмотров. Анна Качкаева.
Адище сетевого стрима про смерть в прямом эфире вырвалось на эфирные просторы страны. Новости, дневные шоу, вечернее шоу. Возмущаются, обсуждают, шумят, вызывают, клеймят. Разъясняют старшему поколению экрана, что такое стрим. В студиях, воодушевленные вниманием большого экрана, пьющие, бьющие, матерящиеся популярные стримеры. Новые герои с ними беседуют. И со смаком крутят, крутят, крутят кадры жлобоватых, унижающих развлечений со смертью в финале. В некоторых эфирах федеральных каналов лицо умершие на стрим-вечеринке все-таки размыли. В большинстве демонстрируют со всеми стриминговыми подробностями. Вот и вся разница.
Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем YouTube-канале называет трэш-стримы концентрированной версией современной российской реальности.
Этот скандальный и уже знаменитый стрим – это концентрат сразу всего, чем в реальности живет молодняк страны. Все виды наркотиков – водка, сперма, беременность, татухи, мат, понос, смерть, арест, слезы. Я перечислил все компоненты успеха жанра стрим. Рефлаю удалось собрать полный комплект и стяжать сумасшедшую славу у всей юной аудитории интернета. Конечно, тысячи стримеров втайне мечтают о прямом эфире, в котором беременная подруга, опоносившись и напившись, помрет в прямом эфире, ее охлажденное тело будет ворочать скорое прямо тут же в кадре выносить вердикт о ее смерти. Юный стример и его скандальный эфир надо рассматривать как чистый эксперимент, показывающий реальное лицо современной русской юности.
СМИ вытащили на поверхность много дополнительных подробностей этой истории. Выяснилось, например, что погибшая девушка работала проституткой. Многие по этому поводу стали писать, что свою трагическую смерть она навлекла на себя сама. Такой комментарий опубликовала в Инстаграме телеведущая Ксения Бородина.
Погибшая девушка была молода, но вместо того, чтобы учиться, работать, развиваться, она выбрала скотское существование. И нет ничего удивительного, что ее постиг такой бестолковый конец. Как жила, так и умерла. И единственный урок из всей этой истории в том, что человек сам кузнец своего счастья и несчастья. Выбор за каждым. Деградировать быстро и просто, но и назвать это жизнью невозможно. И от всей этой истории не покидает чувство брезгливости. Ты понимаешь, что человек умер, но понимаешь, что это просто логическое завершение того образа жизни, который считался нормой именно для нее. Можно ли было помочь? Думаю, нет, если включена программа самоуничтожения. Рано или поздно так все и завершится. Гадко, грязно и совершенно бестолково.
Другие комментаторы напоминают, что кем бы девушка ни была, это не оправдывает примененное к ней насилие. Твиттер Джинчурики Пива.
Абсолютно нет разницы, была ли она проституткой или нет. Даже если она осознанно была с ним, кто дал право выгонять на холод в белье еще и беременную? Этого урода, как и ему подобных, надо гнать из общества без права на реабилитацию.
Многим кажется, что насилие по отношению к девушкам в прямом интернет-эфире в последнее время участилось. Например, в октябре свою девушку избил в прямом эфире блогер Андрей Бурин, известный как Мэлстрой. Пульхерия Ананасовна.
А помните, месяц назад российский стример в прямом эфире разбил девушке лицо? Погудели, повозмущались и заглохло. Никакого больше хайпа и ай-яев. А сам Милстрой как стримил, так и стримит дальше. Сейчас новый подобный стрим, и дело закончилось убийством. Первого стримера поклонники оправдывали тем, что та девушка знала, куда шла и сама его довела. И он типа еще молодец, надо было ей врезать сильнее. Вот, сильнее случилось.
Пока что блогер Рифлей отправился в СИЗО. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушки, которое повлекло за собой ее смерть. Если он все же не отвертится от тюрьмы, может быть, его история послужит предостережением для других любителей издеваться над людьми в прямом эфире. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на наш подкаст на всех основных платформах. А если уже подписались, пишите комментарии. Я всегда рада обратной связи. До скорой встречи!